Как бы то ни было, к концу совета все сошлись во мнении, что выходить в море и искать встречи с англичанами нецелесообразно. Погода не обещает ничего хорошего, так что лучше пока оставаться в Кадисе, вынуждая англичан к длительной блокаде, которая истощит их силы, хотя поблизости, в Гибралтаре, у них имеется важная база. Так Вильнёв и проинформировал Париж. Однако на совете все шло далеко не так мирно и гладко, как можно было подумать, читая доклад. Французы, невзирая на то, что им самим хватало проблем с кораблями и командами после недавней революции и разгрома при Абукире, начали разговор в весьма развязном тоне, о-ля-ля, приняв реалистическую осторожность испанцев за банальную трусость. Испанский адмирал Гравина сперва молчал, предоставив генерал-майору Эсканьо обрисовать ситуацию. На кораблях не хватает людей, оружия недостаточно. Санта-Ана, Сан-Хусто и Райо, дедушка эскадры, построенные в Гаване и отслужившие уже 56 лет, только что вернулись из ремонта, так что на них нет буквально ничего. Матросы неопытны в маневрировании и стрельбе, а некоторые команды вот уже 8 лет не выходили в море. «Даже вам, — сказал он французам, — пришлось укомплектовывать команды солдатами-пехотинцами, которые одеты кое-как, через одного больны, а главное, никогда в жизни не ступали на корабельную палубу. Англичане же беспрерывно в море с 1793 года, совсем чуть-чуть, у них опыт и закалка». А кроме того, добавил Эсканьо, барометр падает, надвигается непогода. Тут Магон, адмирал лягушатников, отчаянный бритер, вставил свою реплику. «Падает здесь только уровень храбрости», и сделал такое лицо, будто попыхивает сигарой. Тогда Дионисио Алькало Гальяно, капитан Багамы, человек обычно сдержанный и крайне учтивый, с впечатляющей биографией, картограф, ученый, исследователь и великолепный моряк, стукнул кулаком по столу и пригласил француза выйти вместе, чтобы тот повторил свои слова со шпагой в руке, и они выяснили бы, что именно падает — храбрость испанцев или уровень доходов матери господина адмирала Магона, оказывающей услуги в китайском квартале Марселя. «Вы компри или не компри? Ном де дье, кескильдит сете паньоль?» «Я сказал, что ваша достопочтенная матушка оказывает услуги за деньги. Мэ вуайон, сэте нуди ни жаме кри. Извини, парень, но я не знаю по-каталонски. Do you speak in Spanish?» В конце концов, удалось кое-как угомонить обоих, но потом Вильнёв опять взялся за свое. Мол, ладно, если испанцы не желают выходить в море, значит, выходить не будем. «Па де проблем, мезами! Дакор!» Тогда воспитаннейший и дипломатичнейший адмирал Гравина, у которого тоже начала закипать кровь, счел необходимым уточнить. «Испанцы готовы выйти, если им прикажут», причем сказал это на превосходном французском, он ведь мастер на такие дела. И напомнил господину адмиралу Вильнёву, вместо того, чтобы пудрить мозги, «Маре ла пендри», ему лучше бы не забывать, что всякий раз, когда приходилось действовать смешанной комбине эскадрой, испанцы вступали в бой первыми и принимали на себя главный удар. «Дансе авек ла плю эспантос», как у мыса Финистерра. И я говорю это не для того, чтобы напомнить. «Пурсиналь», как ваши французские корабли, такие отважные, не пришли на подмогу фирме и Сан-Рафаэлю, а сидели и чесали себе яйца. «Сетушан лезуф», когда после того, как наши люди бились, словно львы, это сказал ваш собственный император, англичане на буксире уволокли оба судна с собой. «Неспа?» А после этого, видя, как французы насмешливо переглядываются, точно говоря, они еще будут учить нас жить, Гравина забыл и о дипломатии, и о наставлениях Годоя, и о своих танцах с королевой, встал и сказал: «Ладно, коллеги, поговорили. Немедленно в море. Всем, а кто выйдет последним, тот трус». Остальные испанцы тоже поднялись вместе с ним и сказали: «Черт побери, всем немедленно в море, и будь что будет». После этого Вильнёв сбавил ход и сказал: «Пардон, мсье, но зачем же так горячиться? Ведь речь не идет о том, чтобы выйти в море кое-как. Вуайон, мэ камарад, серените, эгалите, фратерните. Давайте проголосуем». И, разумеется, они проголосовали. Магон голосовал за то, чтобы сниматься с якоря. Остальные — испанцы, Вильнёв и его французские тигры, гроза морей и ужас англичан — за то, чтобы в море пока не выходить. Тем все и кончилось. А несколько дней спустя Вильнёв узнал, что Наполеон, который был уже по горло сыт им, посылает в Кадис адмирала Рузели, чтобы тот сменил его, Вильнёва, на посту и передал ему приказ вернуться в Париж, где газеты уже склоняют его по всем падежам. То есть пусть этот чокнутый кончает путаться под ногами там и быстренько скачет сюда, хоть задницу сотрет в кровь, потому что мне на днях нужно будет отлучиться, чтобы задать небольшую трепку австриякам, выиграть сражение при Аустерлице или как его там, войти в Вену и все такое, но прежде я хочу намылить холку ему. Вот так». И тогда Вильнёв запаниковал, ясное дело, потому что иметь дело с парижским недомерком в минуту его гнева куда хуже, чем долго общаться с Нельсоном, и решил, что в конце концов лучше уж, была не была, выйти в море, даже без надежды на успех, чем оказаться у стенки или на коленях перед изобретением доктора Гильотена. Решено, сделано. Он вызвал к себе Гравину, а тому, после всего сказанного, отступить он уже не мог. А кроме того, этот сукин сын Годой ежедневно долбил его письмами, напоминая, что он должен глотать все, что придется, и неукоснительно выполнять все распоряжения лягушатника, чтобы тот, не дай бог, не осерчал. Не оставалось ничего другого, кроме как пожать плечами и сказать: «Ладно, окей, снимаемся с якоря, а там будь что будет». Как сказал генерал-майор Эсканьо, когда испанские капитаны прощались: «Да будет сделано все то, что можно сделать, дети мои. По крайней мере, так мы спасем свою честь». И вот они все здесь, неподалеку от мыса Трафальгар, по уши в дерьме, спасают свою честь, потому что больше спасать нечего, и тащат вместе с собой в эту безмерную дурь тысячи несчастных, которым никакого дела не было до всей этой чести, самоотверженности, жертвенности и прочей чепухи, оканчивающейся на «ть».